Ну что ж, вначале я зачитал критерии, вот в начале сегодняшнего дня, критерии оценки шизоидного расстройства личности и попросил, чтобы вы отнесли это как-то к себе. С тем, чтобы понять, что бывает такое шизоидное состояние. Но бывает и пограничное состояние. И давайте я вам сейчас вот тоже прочту, а вы к себе попробуйте отнести вот эти параметры. То есть, насколько оно бывает или не бывает. Итак, склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым. То есть, насколько вы опасаетесь быть покинутыми, насколько вы про это думаете, насколько вот, ну, периодически это бывает, наверное. Вообще не бывает.
Значит, бывает.
Если про себя мало, вот, зато второе, например, бывает. А именно склонность вовлекаться в интенсивные, напряженные и нестабильные отношения, характеризующиеся чередованием крайностей, идеализацией и обесцениванием. Бывает, расстройство идентичности, неустойчивость образа или чувства «я». Ну, не очень понятно, что мне надо. Как кто я. Хорошо. Четвертое. Импульсивность, проявляющаяся как минимум в двух сферах, которые предполагают причинение себе вреда. Например, компульсивная трата денег. Сексуальное поведение. Реже, слава богу, злоупотребление психоактивными веществами, да, пожалуй. Переедание, нарушение правил дорожного движения. Бывает. Вот этот параллель, это, наверное, да, вот этот четвертый пункт чаще встречается. Пятый, в общем, реже. Это рецидивирующее суицидальное поведение. Намеки или угрозы самоубийства, акты самоповреждения и так далее. Ну, слава богу, это уж относится, да. Хотя бывают очень интересные варианты, связанные с этими актами самоповреждения, которые человек, никак не расценивает, как вот, собственно...
Операции,
например. Или... Третье, расстройство идентичности. Хорошо, шестое. Аффективная неустойчивость, очень переменчивое настроение. Например, периоды интенсивной дисфории, раздражительности и тревоги. Бывает. Постоянно испытываемое чувство опустошенности. Неадекватные проявления сильного гнева или трудности, связанные с необходимостью контролировать чувство гнева. Например, частые случаи проявления раздражительности, постоянный гнев, повторяющиеся драки. Слава богу. Среди дистантистов этого не особенно. У нас все люди верные. Да, так что, слава богу, с пограничными расстройствами не настолько это заметно, по крайней мере, внешне. Хотя, то, что касается вот этих актов самоповреждения, это очень интересная вещь. Во время работы с зависимыми, то есть в 90-е годы, один из таких химически зависимых, рассказывая о своей жизни, сказал, ну, там естественные общие опросы, как физическое состояние, были ли какие-то травмы, там еще что-то, он говорит, ну да, ну было вот 6, по-моему, 6 сотрясений мозга тяжелых. Вот, ну это же случайность. Вот, я говорю, ну а как случайность? Он говорит, да все по-разному. И вот, значит, он описывает разные ситуации, в которых он это выживался очень экзотическими способами. То кому-то в баре приставал, то буретом по голове получал, то, значит, пускал за руль пьяную подружку, она объезжала на его машине стол, то, значит, ну, в общем, много-много разных вариантов, которые творческие представления, чтобы как-то себе повредить. Да. Но с другой стороны, это же сейчас часть культуры получается. Вот. Такая вроде самоповреждения и самоповреждения. Ну, не знаю, вот сейчас тоже с перерывами говорили о том, к чему мир движется. Я думаю, что мир движется больше все-таки вот к шизоидности такой. Ну, к индивидуализации, к большим дистанциям, к изоляции друг от друга. Ну, естественно, коммуникация, но через электронные средства, ну, не непосредственно. А так, вроде, все приборы, они рассчитаны на то, чтобы полностью обеспечить жизнь там, одного человека. То есть, другой, в общем, ну, ничего не нужен. Там ползает этот робот-пылесос, вот. Что-то готовится, кофе варит, кофеварка, все нормально. Да, мультиварка, то есть все, как бы, вот так, такой привязанности, такой нужды, чтобы люди были друг другу нужны, вроде все ничего не значит. Вот. Но, с другой стороны, вот, ну, пограничность, она обеспечивает какую-то такую ориентировку, ощущение, что я хороший, что вот там есть, конечно, какие-то нехорошие люди, но, не знаю, коррупционеры, например, будут с ними бороться. Вот, а я-то хороший, причем часто это вот один, тот самый человек, которого можно так и обозначить. Вот. Но в силу вот этой расщепленности все нормально, это они где-то, да, да, я все делаю правильно. Вот. Ну, то, что касается нарциссизма, это скорее, да, давайте я уж для порядка тоже, чтобы было впечатление, какое-то характеристика нарциссических расстройств. Вот. И также просто отнести к себе. Ну, во-первых, это грандиозное самомнение. И это у нас развивают, потому что всех нас воспитывали, ну, во-первых, и на книжках, и в одном и том же направлении. У нас тут все принцы и принцессы, в основном, обычно. Вот. И, ну, со всеми соответствующими сложностями, да, то есть, ну, как бы, есть просто три параметра, на мой взгляд, тоже, которые определяют принцессу, вот, это капризность, изнеженность и избалованность. Вот. И так себя, если честно оценить, то там, например, ну, капризности вот у меня нету, например, это да. А вот насчет избалованности много. Вот. И я думаю, что если вы это к себе отнесетесь, то какие-то параметры найдете, где точно есть. А у кого-то изнеженность какая-то. Вот. Ну, потому что нас, понятное дело, и воспитывали как нарциссов, потому что сама процедура воспитания и вот этот культ такой чрезвычайной любви к ребенку и то, что дети – наше будущее, ну, мы ради них живем. И так далее. То есть, понятное дело, что это все задает очень какие-то высокие планки. Вот. Ну, а из этого дальше идет поглощенность фантазиями о неограниченном успехе, власти, великолепии. великолепии, красоте, идеальной любви. И каждый раз это натыкается на то, что у нас вроде что-то не хватает совсем до этого. Вот. До того, чтобы достичь вот этой власти, великолепия, красоты. Вот. Третье – это вера в свою исключительность. Есть ли у вас вера в свою исключительность? Есть. А как же? А как же? И вот тут вот у меня есть на самом деле важный пункт такой про одну из потребностей человека, которая вытекает просто из факта герметичности психики. Что такое герметичность психики? Никакими средствами, кроме контакта, мы не можем проникнуть внутрь психики. То есть я не могу ни убрать никакое воспоминание, ни добавить, ни переместить что-то, ни остановить мысли. Ничего. То есть в этом смысле каждый абсолютно герметичен в своей психической жизни. И поэтому единственный. Вот. И если я себя переживаю как единственного, то мне нужно время от времени извне подтверждение, что я единственный. И очень часто это подтверждение оказывается в какой-то момент очень неудобным, нужным. Ну, то есть, например, когда мне нужно какое-то особое внимание, скажем, вот из неуместных таких вещей, например, в ресторане, вот, чтобы меня выделил вот официант как единственного. Но официант просто обслуживает и как-то меня не выделяет таким способом. Я не могу получить вот это подтверждение. Или, например, на работе требуется, чтобы меня обозначили как вот единственного уникального такого человека. Вот никак это не получается. То есть мне нужно подтверждение вот этого. Ну, и часто, когда я пытаюсь это получить в каком-то неподходящем месте, я получаю такую нарциссическую травму. Вот. А нарциссическая травма – это что-то, что как бы нарушает целостность «я». То есть тут трудновато бывает нарциссу пережить. Вот. Так что да, вера в свою исключительность. Вера в то, что должен дружить и может быть понят лишь себе подобными, исключительными или занимающими высокое положение людьми. Четвертое. Нуждается в чрезмерном восторжении. Ну да, восторг, как бы, как сказать. Ну вот, например, если мы разложим любовь, просто очень трудно весь материал так вот в это время впихнуть. Ну, например, три формы любви в соответствии с вот этими же типами. То есть для шизоида любовь – это нежность. Это буквально синоним. Это самое главное. То есть бережность, нежность – это вот превращение с этой части. Для пограничника любовь – это что-то вроде жаления, сочувствия. То есть, когда я тебя понимаю, сочувствую, вот эта вот часть эмоциональная такая. А для нарцисса – это восхищение. И вот, например, нарцисс получает... Успешный нарцисс получает все больше и больше восхищения. Но на самом деле под этим у него есть и другие части. А эти части страдают, потому что они на голодном пайке. А им бы тоже надо получить. Надо бы, чтобы пожалели. Вот. И как бы... ну, например, была такая ситуация, которая как раз про встречу моей нарциссической части и такой вот реальности жаления, когда я как-то на машине ехал, так, что новая машина, хорошая такая, что-то я куда-то на ней еду, там, на юг, по-моему, вот, и там ночь проехал, и смотрю, там остановиться собрался, а какие-то бабушки пирожки продают. Вот. Я останавливаюсь, и одна из них так что-то подходит немножко. Вот. Ну, думаю, сейчас будет мне продать пирожки втирать. А? Вот она говорит: ты, сынок, ты устал, отдохни. Вот до сих пор это трогает. Потому что вот это пробило нарциссическую защиту. Защита была через обесценивание. Да вот сейчас мне пирожки парят будут. Вот. То есть это вполне чувствительная вещь. Даже вот видите, спустя много лет, как 15. Вот. Ну дальше. Пятое. Ощущает, что имеет какие-то особые права нарцисс. Ну, бывает, что имеет. Бывает. Вот. Эксплуатирует людей. Не тут чудовищность, а я против. Нет. Вот. Неумение сочувствовать. Ну да, это бывает сложно иногда. Поэтому это та часть, которая как раз развивалась в реальной работе, мне удалось развить, но вначале как-то это нет, не настолько было. Вот. Завидует другим и верит, что другие завидуют ему. Ну, это хорошо. Про зависть это вообще очень важное чувство. Ну, потому что, во-первых, здоровая зависть – это единственный двигатель, то есть благодаря которому я могу захотеть что-то, что есть у другого. А наша эпоха – это эпоха тиражирования. Если что-то есть у другого, уж точно это могут сделать, оно тогда и у меня будет тоже. Вот. Что бы я ни захотел. С другой стороны, для клинических нарциссов, например, вот этот вопрос, завидуете, знакомо ли вам чувство зависти? Обычный ответ – нет. Мне не знакомо чувство зависти. Как я могу это
делать?
Да. Вот. Ну и еще одно значение чувства зависти очень важное, что это выход из депрессии. Ну, пожалуй, единственный такой продуктивный выход из депрессии. То есть, если человек находится в депрессивном состоянии, то можно говорить о том, что вот он нашел, и у него это проходит, после того он стал кому-то завидовать. То есть это очень-очень важное такое чувство. Вот. Ну дальше. Демонстрирует высокомерное, надменное поведение или отношение. Ну, это сколько угодно. Но особенно, вот был вопрос о сочетании шизоидов и нарциссов. Особенно это удается шизонарциссам. Потому что это для них хороший способ высокомерия, это способ оградиться от остальных. И поскольку за этим нет потребности в близости, то тогда все в порядке, тогда все как есть. Вот. То есть, внешне, вот шизоид, который имеет такой нарциссический фасад и нарцисс, отличается только одним. Нарциссу на самом деле до боли нужен другой. Вот. То есть вот эта вот потребность в другом, она оказывается блокирована. Собственно, вот этот самый нарцисс, по легенде, он, собственно, и ходил в попытке найти кого-то, обнаружить кого-то. То есть у него вот это вот стремление есть. А вот если это сильный шизоид, нету. И в этом смысле, что никто не нужен, это правда. То есть в одном случае нужен и очень нужен, а в другом случае, в общем-то, нет. И как же. Наверное, вот по собственному отклику. Потому что во втором случае есть чему посочувствовать. Вот. В первом случае есть что понять, а во втором есть вот чувство, есть эмоциональное такое наполнение. В первом случае этого эмоционального наполнения нет особенно. То есть есть рациональная масса интересных вот, соображений, вот, но при этом вот этого эмоционального наполнения нет. То есть шизоид в этом смысле он не полон чувствами. Он полон мыслями, соображениями, рассуждениями, логикой всякой. А нарцисс на самом деле в глубине, там дикое чувство стыда, нуждаемости в ком-то другом, очень сильное переживание, связанное с тем, что так долго делает немыслимые какие-то вещи для себя, для того, чтобы достичь чего-то. То есть, и просто уже устал это делать, но и не делать не может. То есть, в этом смысле, нарцисс гораздо более эмоционально теплый. Вот. Но, в общем, это, как сказать, вот это то, что, как я понимаю, Коуха-то тогда вызвал у него очень большую симпатию к нарциссу. Ведь он даже в своих работах избегал термина нарцисс. Вот. Говорил про трагический человек, биполярный человек. Вот. То есть все равно он симпатизировал довольно сильно вот этим людям. И они, правда, немного достигают. То есть тех нарциссических клиентов, которые у меня были, больше всего вспоминается несколько очень таких тяжелых нарциссов, но при этом, выбираю, потому что несколько было очень таких прям. Вот один из них был, например, не моим клиентом, в конце концов, да, потому что со мной он довольно быстро обесценил нашу с ним работу. То есть у нас была одна консультация, в которой я его очень сильно обидел. Обидел тем, что кто-то пришел, по-моему, меня позвали. И я покинул кабинет, пошел разговаривать. Потом я вернулся в кабинет, закончил с ним этот самый разговор. И как раз разговор был про то, что я не могу взять, потому что что-то напряжение слишком большое, не смогу просто нормально работать. Я знаю свою коллегу, которая на тот момент очень интересовалась, очень хорошо работала с тяжелым нарциссом. Вот. Он ушел. Я возвращаюсь к себе, мы, естественно, сидели не за столом, а чуть в стороне. У меня на столе лежала, соответственно, такая стопка бумаги на всякий случай. На стопке бумаги там нарисован мужской половой орган в полный размер. Нет, я не заплатил. Поскольку я с коллегой, мне было интересно, как дальше будут обстоять дела. При таком предъявлении, тем более. Действительно, дела стояли очень активно. Потому что, действительно, этот мужчина очень способный. И он то двигался вверх, достигал чего-то, получал какие-то успешные вещи, но удержаться не мог. Потом проваливался, постоянно штурмовал ее границы. То есть это как раз по теперешней, скорее, терминологии, я бы говорил, что это нарциссы пограничник вместе. В чем, наверное, была особенно тяжелая ситуация. Периодически он... и приходилось придумывать массу всяких вещей, например, потому что в какой-то момент у него совсем денег не было. Она с ним работала в долг. Договорился, ничего страшного. И действительно, долг он оплатил нормально. Потом даже еще скомпенсировал. Сложно было со всякими штурмами. Такими, когда у меня тяжелое состояние, немедленно нужно встретиться. По работе вроде это положено в этот момент. Нет, такой штурм. То есть очень много эмоциональности всякой в работе, очень много всяких проявлений таких и пограничных тоже нарушений границ. Но поскольку он был нарцисс в своей основе, В общем, в результате всего этого он стабилизировался, как бы набрал определенный вес, определенный опыт и действительно достиг каких-то достаточно хороших таких карьерных результатов, что неплохо отразилось на финансовом положении коллеги. Так что по длительности они работали 4 года. И потом еще продолжались какие-то консультации. Ну, в общем, такое. Вот. Ну, из пожалуй, в последнее время у меня режим консультативный, и те, у кого достаточно, ну, такое терапевтическое консультирование, если это буквально описывать. Ну, то есть, когда нужно, по каким-то показаниям, мы встречаемся какое-то время, новых клиентов я не беру, а это вот со старыми только периодически. Вот. Но как раз большая часть тех, кто у меня, это все-таки шизоидные. То есть в основном все это шизоидные. Иногда это так шизоидные, нарциссические, но чаще такие.
А можно вопрос? У меня вот такой шизоидный. Если, ну, как это получается, что у них нет проблем в общении с людьми, ну, я не могу сказать, человек же странное существо, да, идеологически, и у него эта проблема не может никуда исчезнуть. Как это получается, что шизоидный?
Вот здесь был важный комментарий о том, как у меня было нарисовано вот это в табличке. То есть результатом вот этого первого действия является некоторая интеграция. То есть появляется я на каком-то фоне. Но сначала появляется я. А вот у них как раз я-то еще и не появляется. Поэтому им второй просто вообще ни к чему. Им самим для себя, как говорится. Самим с собой разобраться. Внутри все не собрано. То есть, как бы, на самом деле, эта потребность в другом, она возникает, когда я синтегрирован. Конечно. Там есть много особенностей. Ну вот, если мы обращаемся не к уровню даже шизоидного расстройства личности, а шизотипического, то одну из работ, вот, которую проводили совместно с коллегами-врачами, вот, была работа по поводу исследования спонтанной адаптации больных шизофрении. То есть были проверена большая выборка больных шизофрении, которые перестали приходить на прием вот, в диспансеры. Причем диагнозы шизофрении были поставлены, как правило, ведущими специалистами. То есть, типа, чтобы не возникало сомнений. Вот. И выяснилось, что, ну, конечно, многие умерли, там какие-то предходящие обстоятельства, но выяснилось, что есть какая-то группа, которая вот сама по себе адаптируется. Но она адаптируется своеобразным образом. Во-первых, у них, как правило, есть доверенное лицо, которое играет роль, по сути, либо психотерапевта, либо вот социального работника, ну, какой-то смеси. Это, как правило, не может быть прямой родственник, но максимум это может быть брат. Вот. Родители точно никак не могут помочь в смысле адаптации. И в этом смысле, как бы, вот эта привязанность, она ограничена. Такого количества контактов, которые, ну, не такая она сильная, эта привязанность. То есть, как будто ее приходится компенсировать с той стороны. Хотя, с другой стороны, вот если посмотреть, сейчас я вот думаю, она какая-то другая, потребность. Я не знаю, вот смотрела фильм «А как же Бог?» Вот посмотри. Это как раз одна из комедий таких хорошая, вот про шизофреника. Во многом похожа, правда. «А как же Бог?» у меня периодически появлялись вот такие персонажи, вот, у которых была очень сильная зацикленность именно на контакте со мной. И дальше происходило интересное, вот как в этом фильме. То есть как бы через меня они как-то адаптировались постепенно. Но в любом случае это был один человек. То есть это была какая-то вот такая прям фатальная привязанность. Можно ли ее считать потребностью в другом, не знаю. Может быть, скорее как голод, как желание сожрать. Потому что вот в этой комедии там все построено как раз, поскольку, видимо, консультировали консультанты такие аналитического свойства, на вот этом самом желании сожрать своего терапевта, ну как бы и занять его место. Вот. Это такой хороший, вполне ход. Не знаю, для меня эта потребность, она выглядит как-то по-другому. То есть она, правда, скорее выглядит как голод, а не как потребность вот пограничника в другом. То есть как бы там нет депрессии. Там есть некоторая, ну, ярость, что ли, если вот отменяется встреча или сокращается. То есть она просто как-то по-другому выглядит, эта потребность. Вроде она направлена к человеку, но она по-другому выглядит совсем. Тут действительно трудновато ее описать. Сильная, точно сильная. Вот. Ну, например, один из таких экспериментов, которые вот у меня были, это такой, ну, человек очень сильно шизоидного, практически аутистического такого склада, который через работу по вот, психотерапии как бы компенсировал свой аутизм. Ну, потому что как бы нормальные такие вот отношения не умеет устанавливать, а отношения терапевтические его научили устанавливать. Других отношений у него нет. Очень забавная картина. И в результате получился практически идеальный раджирианец. Потому что он готов выслушивать, в общем, все, что угодно, и как бы он присутствует на 100% вот на встречах, он очень счастлив, когда к нему приходят люди. Вот, потому что он единственное, что нарушает часто, это то, что касается вот в своей работе, ему сложно выдерживать финансовую сторону вопроса, потому что он настолько, ну, для него на самом деле возможность просто вот этого контакта, она, ну, сама по себе хороша. Вот.
Да не ладно, у нас тут такой вопрос странный возник. Что у шизофреников, именно шизофреников в социальной сфере? Потому что их секс это такое очень пограничное такое мероприятие, в общем, не очень. Здорового характера. Такой контактное, слишком контактное.
Ну, сейчас попробую.
Все же они создают
полностью. Странные. То есть вот как раз по исследованию вот этого, вот по тому исследованию, которое проводил у нас вот по клинической части такой Андрей Дельжок, да, вот как раз по поводу спонтанной ремиссии у больных шизофрении, он в частности исследовал и семейную адаптацию. И семейная адаптация тоже была очень специфическая. Ну, например, там, ну, у нескольких больных были жены инвалиды, как раз не ходячие. потому что это безопаснее. Понятно. Вот, например. Ну да, так. Как-то...
Они
же
не сделали
это. Нет, нет, нашли какой-нибудь. Какой-то степени, да. Какой-то степени. Повезло. Вот. Но сложно, потому что в общем, с одной стороны, понятное дело, что сексуальная потребность у всех есть. Вот. С другой стороны, для того, чтобы ее реализовать, нужно очень сильно про безопасность париться. И, ну, слишком уж это, ну, сложно, опасно. Вот. И в этом смысле, понятное дело, что но ретрофлексия в этом смысле хороший способ сексуальной потребности. Как бы и безопасно, и в общем, без таких больших проблем. Вот. Это да, это, собственно, все отмечают. То, что касается... Ну, это там большое, вот много всяких работ было действительно на эту тему. Но, пожалуй, если вот на этот цикл контакта, я думаю, разложить как раз как сексуальный контакт, то есть сначала обеспечение безопасности, да, потом обнаружение кого-то другого, вот, а потом уже какие-то действия. Но вообще это очень часто нарушается. Но часто нарушается тем, что вот эта вот первая, вторая фаза, ну, как бы первая обеспечена, а вторая и типа и ладно. Вот. И тогда у нас получается, что, собственно, сексуальные действия есть, а с кем, чего, как получилось, непонятно. То есть, как бы, ну да, это, в общем, как, ну как и у мужчин, и у женщин в равной степени. То есть, причем даже ну, с каким-то партнером, с которым, в общем, много лет и вполне нормальный, как это, с точки зрения отношений, а вот то, что касается сексуальности, да.
Данила, а как тогда по этой схеме выглядит вот это прием?
Ну, получается, что у нас тогда вот здесь затрачивается, здесь нет, и здесь затрачивается. То есть, как бы, собственно, есть действие и обеспечена безопасность, а вот объекта нет. У нас же как устроен ну, вот эта двойственность. Ну, например, если скажем, не знаю, я ем суп, то вообще, с одной стороны, я ем суп как такой реальный вполне продукт, а с другой стороны, психически, как бы я ем образ супа. И в этом смысле, если я не даю себе труда этот образ сформировать, то тогда как бы физически живот набит. А чем, я не понимаю. То есть вроде разрядился, а что было? Как, про что это, непонятно. То есть, вот эта вот часть, которая отношенческая, она как бы в шизоидном мире очень, ну как, пропускается, игнорируется, потому что вот это быстрее, как бы, чего тут тянуть, давайте перейдем к следующей фазе. Вот. Ну, и в результате получается, что у меня тогда физически живот набит, а при этом психологический голод. То есть я не получил вот какой-то образ. Да, вот, кстати, наверное, чем правда сегодняшняя еда. Хорошо, что можно было успеть образ получиться.
Кстати, вот. А можно вопрос? Вот, если про суп, да? А если физический голод есть, суп есть, ну, а образ нет, человек не берет этот суп, нет, потому что не может создать этот образ. В конце концов, ходит голодом. Как он, кстати, есть этот суп, он не есть.
Надо перейти на сенс.
Образа нет, не удается. Да. Ну, в общем, обычно это все равно физическое берет вверх.
А если не берет?
Да. Сложно. То есть надо смотреть, наверное, каждый раз индивидуально, как же это получилось. Потому что, вообще говоря, если у нас есть отказ в каких-то базовых потребностях, ну, вот такие потребности, ну, например, питание. Ну, скажем, вот в те времена, когда я начинал работать вот, в психиатрии, там был вполне такой, как бы сказать, невынесенный во мне, но довольно невынесенное во мне мнение о том, что, скажем, нервная анорексия, если у нас есть, то вообще это шизофрения. Потому что как бы нарушается вот совсем витальная потребность. Ну, можешь умереть вообще. Как же так? То есть, когда у нас нарушается витальная потребность, то это относится вот к этой зоне безопасности. Ну, например, скажем, вот я сейчас зачитывал там про суицидальные попытки у пограничников. А дальше вот из этих суицидальных попыток закончено 8%. То есть 92% это просто пугалки. А из этих 8%, наверное, еще процентов 6, а то и 7, это по случайности. Просто по глупости. Просто вот мы не рассчитали. Вот. А так это все пугалки. А в той зоне, в зоне шизоидов, там обратное соотношение. Ну, а чего сложного-то задумал? Самоубийца, самоубился. Какие проблемы? Тут же кругом. Да. Нет никаких сложностей. Вот как раз одним из критериев нарушения вот этой первой зоны было, ну как, опять-таки вот одно из, как это, тоже по поводу шизофрении, таких кулуарных мнений, что если завершенная попытка суицида, ну, наверное, это все-таки шизофрения была. Все. Ну, потому что просто человек всегда выбирает жить. И выбирает это каким-то подсознательным способом, сам себя ухитряет. Как бы он так всерьез не задумывал, а сейчас все. Да нет, как-нибудь выкрутится. То есть у нас вот эти потребности. И вот то, что касается... Хотя секс уже. Ну нет, не витально. Ну без секса не умираешь. Да. Ну, нет, буквально нет. А человечество это, ну, может, не человек, нет, но возможность не пускай. Вот. Да нет, а потом не выйдет, но китайцы, по-моему. Вот. Да. Ну, пожалуй, во всяком случае, вот то, что я рассказал сейчас, вот за сегодняшний день, это некоторые ориентиры. Понятно, что, наверное, вот это вот действие я так до конца не отработал, так чтобы было, потому что это нужно либо ну, несколько дней тогда тренировки, потому что я как-то упражнения какие-то. Вот, потому что я могу сказать, какие упражнения там проделывал, какие иногда были. Но, например, следующее такое простое упражнение. Потому что понятно, что то, что относится к шизоидной части, это то, что у нас внутри человека. И поэтому, понятное дело, что такое упражнение стоит делать самостоятельно. Но просто как-то отключиться, открыть глаза и наблюдать те мысли, которые приходят. Вот. А дальше специально прицельно отслеживать следующее, если приходят мысли о другом человеке. То есть, как пришли мысли про другого человека, это я уже выскакиваю вот во вторую зону. То есть, а задача немножко повысить первую. То есть, о каких-то объектах, о чем угодно, но не так, чтобы там не было людей. Очень сложная задача.
А это упражнение на что?
А вот как раз на шизоидность. То есть, если ты обнаружишь, что невозможно, как бы, как сказать, но обнаружишь скорее вот этот вот выход в пограничность. То есть, что внутри шизоидности довольно трудно тоже удерживаться. Но кому-то легче. Кому-то легче, кому-то труднее. Но во всяком случае, вот потом, соответственно, можно это дело было осудить, посмотреть, кто быстро выталкивается, а кому все-таки удавалось пробыть в каком-то аутизме. То есть думать о чем-то, но не о людях. Вот. Сколько времени это есть. Вот. А это как раз происходит вот этот пробой нарциссической брони.
Это
обесценивание, да? Потому что в этот момент на самом деле я как бы получаю то, что мне нужно. Вот. Ну, как бы, как сказать, ну какое-то человеческое отношение. Вот эту вот самую эмпатию, которую я никак не ожидаю получить от окружающих, потому что ну, кто из них там даст мне ее.
А если зачастила?
Если зачастила, ну то значит, может быть, как-то уменьшается эта броня. Вот. И важно, чтобы психотерапевт оказался тогда для нарцисса таким человеком, который может вот сквозь эту броню. Ну,
бабушка с
пирожками. Да, вот, как бабушка с пирожками. Что-то сделать, приблизиться к клиенту. Потому что ради вот этих случаев, собственно, и работают гештальт-терапевты. Ну, потому что просто, например, я вот уже упоминал сегодня Боба Резника. У него главным является достижение вот этого самого полного контакта эмоционального резонанса такого с клиентом. То есть вот этой встречи, момент встречи, то как по-другому описано, вот у Штерна как момент встречи. Вот. И в этом смысле сессия, которая получилась, это сессия, когда вот этот момент встречи случился. Если не случился, ну значит, что-то не сложилось, не получилось. Да.
А вот про нарциссов, которые соединились с пограничниками, это понятно, что они сложные клиенты. Какие они вертятся, какие они терапевты?
Ага. Да, хороший вопрос. Да, вопрос следующий. Ну вот, если у нас две части сильные, нарциссическая и пограничная, вот как клиенты, понятно, тяжелые, я писал, а как терапевты? Ну, вообще, я знаю нескольких терапевтов таких. Они точно очень значимы для своих клиентов. Потому что у них есть вот и сильный эмоциональный заряд. И, в общем, определенные вот эти нарциссические возможности, таланты тоже вполне. Сложность вот тех, кого я знаю, и сложность с собой как-то справиться. Но, как бы, как сказать, сессинг соблюдают, вот, но временами, как говорится, бесится. Потому что ну просто ну, слишком много эмоций, оказывается. С другой стороны, как бы интервенции, вот, ну просто мне сейчас вот одна коллега точно всплывает, как хорошие такие, действительно хорошие интервенции, неожиданные. Вот. Но нарциссизм играет плохую штуку, что как бы он распространяется и на клиентов. То есть как бы вот она ожидает от клиента тоже каких-то достижений. На самом деле. Нет, вообще достижений по жизни. И они как бы их обеспечивают. То есть в общем в результате как бы клиенты немного нарциссами становятся. Это да, это довольно-таки получается заразно. Вот. Опять-таки, хорошо или плохо, я не знаю, потому что вполне возможно, что без этих вот действий, без встречи с этим терапевтом, не было бы достижений, не было бы там продвижения такого. Вот. С другой стороны, это получается уже как бы не такая не нейтральная позиция терапевта, а слишком заинтересованная в клиенте. Ну, вот, не знаю, то есть я обсуждал и обсуждаю периодически, вот, так как я вижу эту ситуацию с ней, но, в общем, ну, ее аргумент простой, что в этом плохого? Ну да, человек продвигается, достигает, что-то улучшает. Среди мужчин эта ситуация, на мой взгляд, есть вот, ну точно, которая, в общем, привела одного, потом второго человека к уходу, как бы почти из профессии. Вот. Ну, как бы за счет очень сильной вовлеченности эмоциональной в работу. То есть, как бы, получалось так, что это провоцировало, работа провоцировала массу всяких чувств, с которыми было трудновато справляться. Трудновато справляться, что обычно делают психотерапевты. Во всем мире, не только вот он такой один нехороший, а во всем мире бьют. Да, да. Риск алкоголизации у психоаналитиков один из таких ведущих. Потому что, естественно, если удерживаешь эмоции, то а как потом, что делать? Как? Ну, конечно, потом супервизор бьет, что ж. Противоречие, а противоречие практически вот нет, не было. Как будто да. Поэтому даже в какой-то момент у меня была идея, что нарциссическое может быть это что-то вообще из другой области. Ну, потому что если мы обращаемся к теории объектных отношений, то у нас там только два варианта. Это шизоидно-параноидная, а потом депрессивная позиция. То есть как бы из двух, а третьей части нету. Но пока мне удобнее так вот все-таки использовать третью часть. Но это же рабочий инструмент, это как бы, как сказать, когда психотерапевт не понимает, что делать, не знает, что делать, но тогда остается обратиться к каким-то теоретическим построениям, вот, и найти в них опору. Ну, потому что просто без опоры сложно. Ну, сложно без опоры. А так оперся вот на типологию какую-то, оперся на клиническую диагностику, оперся на модель вот, self-процессов, оперся, например, на формы сопротивления, тоже очень помогает вполне. И вовсе не обязательно на все опираться. Если ты на что-то умеешь хорошо опираться, то этого и достаточно. Но вот один из таких важных для меня коллег, да, где-то тоже ну, учителей, да, Харм Сименс такой из Голландии, вот он фактически работал, только используя модель форм сопротивления. То есть это рефлексии к проекции, от проекции к контроекции. И этого было достаточно. Вполне. То есть, в этом смысле, просто, если вы выбираете что-то, но если вы устойчивые, конечно, люди, потому что я такой ветреный, мне какое-то время одна модель нравилась, я в ней работал, потом другая понравилась, потом вот себе придумал, какое-то время работал в этой модели. Сейчас какой-то у меня период, когда я думаю, может, что-нибудь еще надо. Вот, вот отлично, слава Богу, вы удерживаетесь. Вот вы устойчивы. Ну, нарциссизма мне, конечно, не хватило ее описать и представить как-то прекрасно. Вот, так, чтобы один текст был. Хотя идеи такие вполне рабочие. Не хватило мне. А может и помешал, кстати, да. Потому что все, что я делал, мне не нравилось, было не прекрасно, поэтому я это бросал. Вот. Так что может и правда только то.
А может терапевт работать, ну, исходя не из своей структуры личности?
Иногда это нарциссическая идея.
Ну, это продолжение своего рассказа, что пограничник и нарцисс, что и клиенты становятся такими. А как же он будет работать со шизой частью, если он сам не
Ну, вот, например, вот та женщина-психотерапевт, о которой я говорил, у которой сильная и пограничная, и нарциссическая часть, она не может с шизоидами работать. То есть они ее, как говорится, выбешивают. Ну вот в этом принятии начинаются мои такие мусорства. То есть попытка стать кем-то еще. Попытка стать каким-то другим. Ну, как бы. И тогда к этому идут все смены имен, например. Вот. Какие-то смены историй. То есть, в общем, это все. И когда я знаю, что там, ну, у коллеги, например, есть такое, как говорится, в анамнезе. Но я понимаю, это нарциссически очень сильная часть личности. Вот. Ну, а что делать? Ну, все мы, конечно, очень сильные совершенно. Мало того, ну, если были совершенно, то, наверное, вряд ли кому-то были интересны. Вот.
Данила, скажите, а вот если пограничный терапевт, он реализует свою ну, жажду принадлежности к классу терапевтов или к альянсу с клиентом?
Если пограничный, то скорее с клиентом. То есть как бы он склонен скорее клиента защищать от всяких врагов таких, которые на него нападают. Ну, например, типичная ошибка пограничного такого терапевта, это то, что он воспринимает, например, тех, кто поставил там диагноз клиенту какой-то, ну, психиатрический, как то, что они вот враги тебя и объединяются против клиента. То есть вот это вот такой пограничный альянс просит, например, психиатра, который слишком уж, по мнению вот пограничного терапевта, что-то не то сделал. Вот. И это большая ошибка и большая сложность. Потому что как бы слипнувшись таким образом вместе с клиентом, я усиливаю вот эту его часть, которая борется с другим помогающим человеком. Вот. И это, конечно, несколько раз были такие сложности, которые просто приходилось даже этически решать, когда у нас специально обозначено, что мы занимаемся психологической стороной вопроса. И в этом смысле никакие лекарственные назначения, и это не наше дело, критиковать, поддерживать. Этот вопрос, который можно обсуждать тогда с лечащим врачом, пожалуйста, но как бы, в общем, очень осторожно. Потому что у людей довольно много тоже всяких представлений о том, что вот это ему только таблетки мешают, а так бы все было прекрасно. Ну, и это как раз такой самый, худший вариант вот этой психологической дикости. Ну, близкий к тому, к той идее, что вообще любые болезни – это все только психосоматика. Что сейчас мы найдем причину, от которой там возникла, какой-то серьезная болезнь, и все вылечим. Но вообще это мошенничество, шарлатанство. Потому что, психологический фактор есть. Но вообще мы занимаемся вот этой частью только. То есть частью, связанной с программой. Вот. А, к сожалению, заменить что-то в железе мы не можем. Поработать с тем железом, какое есть. Вот. И уж как его там приведут в порядок те, кто работает с железом, это спасибо. Кстати, про железо. Есть такое словосочетание, которое относится к шизоидам. Это сензитивный шизоид. КО – это такая наиболее интересная часть шизоидов. То есть те люди, которые очень чувствительны и в какой-то области распознают гораздо больше оттенков всяких, гораздо более внимательны к окружающим. Они, как правило, и в отношении творчества могут много чего дать. И в отношении работы с терапевтом точно меня обогащали часто. Какими-то замечаниями там. И обнаружением каких-то нюансов в своей жизни, в жизни окружающих людей. Так что это такая хорошая история. Из четверти, у меня что-то как-то постепенно, энтузиазм уже спал. Может быть, мы не будем уж так дотягивать буквально до семи. Ладно. А то я после перелета, видимо, на меня как-то начало сказываться уже эти действия. Спасибо вам.